Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Исследовательская группа «Циркон» провела исследование по поводу того, как относятся россияне к возможности свободной продажи оружия в стране. Почему подавляющее большинство не приветствует легализацию продажи оружия? Каковы доводы сторонников и противников такой меры? Как относятся к этой проблеме в других странах? Это тема нашей сегодняшней программы. Участвует директор «Циркона» Игорь Задорин, психолог Сергей Николопов, заведующий кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета, и Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Ну, надо сказать, что дискуссии о возможности свободной продажи оружия в России идут уже давно, уже лет 20. Однако, по данным Циркона, 83% россиян не приветствуют легализацию продажи оружия даже совершеннолетним, законопослушным и психически здоровым гражданам, как это в некоторых странах практикуется. Одобряют эту идею только 14% опрошенных, среди которых несколько выше, чем в других странах, доля мужчин несколько выше, чем в целом по выборке в других группах, доля мужчин и молодежи. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Я специально для этой программы провела свой небольшой опрос в интернете, спросила у наших слушателей, стоит ли разрешить в России свободную продажу оружия. Вот некоторые ответы. Горчицкий из Москвы пишет: в ряде цивилизованных стран существует свободная продажа оружия. Поскольку в России глупо рассчитывать на помощь милиции, было бы неплохо массово вооружиться населению для самообороны. Александр из Москвы: в стране, в которой власть боится своего народа, никто никогда свободную продажу оружия не разрешит. Лёля пишет: разрешат, но куплю холодного и горячего оружия, спрячу под кровать, в кафу, по тумбочкам и под подушку. В России опасно жить без оружия. Сергей из провинции, как он подписался: в нашем селе у многих есть незарегистрированное оружие, и никто его не только не применял за известные мне 50 лет, но даже старался не показывать. А власть в России всегда боялась вооруженного народа. Вот и создают общественное мнение о запрете свободной продажи. Это, Игорь Вениаминович, ваш огород камень. Однако я консультировался с представителями других социологических центров, у них похожие данные. Житель из варварской страны, подписывается слушатель: даже если будет такой закон, оружие должно находиться дома для защиты частной собственности, а порядок на улице должны охранять правоохранительные органы. Все это возможно в гражданском обществе. Флаг в руки, организовывайтесь. Валентина Зованова: без оружия мы беззащитны, да, а с оружием истребим друг друга. Да и кому надо, уже давно при оружии. У нас купить можно хоть танк, были бы деньги. Елена из Санкт-Петербурга: я против. Пока еще ни разу не слышала, чтобы имеющееся граждан оружие использовалось для защиты, когда другие способы не работали. Только беспредел. Не доросли еще наши граждане до оружия. Увы. Вот такие мнения. И насколько я понимаю, Игорь Вениаминович, и как я уже сказала, наши слушатели демонстрируют гораздо больше разнообразия мнений, чем ваши респонденты, которые в своем неприятии свободной продажи оружия весьма единодушны. Чем вы это объясняете?
Ну, прежде всего, согласие этих респондентов, оно связано с тем, что как раз большинство предполагают, что это ухудшит положение с общественной безопасностью. Не улучшит, как многие апологеты предполагают, апологеты свободной продажи оружия, а ухудшит. По той простой причине, что люди, по всей видимости, знают ситуацию и как бы своих окружение свое, и, в общем-то, могут допустить, что это может провоцировать очень многих на повышение такой агрессивности, на экспрессивное поведение. И, кстати, не только вот этот тезис, там все перестреляют друг друга по, так скажем, рациональным соображениям, да, связанным с защитой себя, но и по случайности. Мы же отлично понимаем, что такого рода вещь, она требует соответствующей культуры там, обращения, и не только там, технической, да, культуры, но и там, психологической культуры и так далее, которой нет и не было, вообще говоря, там, все последние годы. И действительно, около трети тех, кто выступает против, они допускают, что это повысит число случайной гибели существенно случайные.
И Сергей Николаевич Николопов, вы, насколько я понимаю, солидарны с респондентами Циркона, считаете, что...
Безусловно, ну, просто потому, что даже вот в этих ваших опросах, которые вы проводили, индивиды, конечно же, так сказать, разнообразно отвечают, потому что одна часть отвечает так же, как и результаты Циркона, другая приводит свои примеры, но я просто обратил внимание, что один человек, который говорил, что в их селе много оружия, и они не стреляют, дело в том, что в селе нет анонимности большого города, а большой город – это город... По европейским понятиям, это город больше 250 тысяч. У нас таких городов огромное количество. И в этом городе человек абсолютно анонимен. Поэтому социальный контроль отсутствует. В селе, что же там, так сказать, каждый друг друга знает. И поэтому они же не от соседей отстреливаются. Это оружие сделано, ну, купленное для того, чтобы, или там приобретенное для того, чтобы там охотиться, еще для каких-то целей. Поэтому вот... Нужно понимать, что вот этот разброс, он иногда отражает, из какого места звонит человек, из какого маленького городка или большого. А по большому счету, конечно же, есть две проблемы, которые тут серьезно обсуждать. Одна – это вот вопросы, связанные с безопасностью и отстрелом, так сказать, на улицах. А вторая – это действительно с неосторожностью огромное количество самоубийств. У нас и так их вполне хватает. Мы соревнуемся между первым и вторым местом в мире по количеству самоубийств.
Но,
и
извините,
дать еще в руки еще очередной способ.
Самоубийство легко совершить и без оружия.
Безусловно, но оружие, оно просто еще один способ. Вот тут я должен сказать, что есть очень много исследований, в том числе и мы это делали у нас в стране, значит, что когда человек видит в поле своего зрения оружие, он ведет себя более агрессивно. Оружие – некая подсказка для такой формы поведения. Мы делали эксперименты, когда люди видели оружие на заднем окне гаишной машины. Они вели себя по отношению к гаишникам более агрессивно, чем люди, которых просто останавливали гаишники.
И Виктор Баранец, насколько я знаю, вы тоже были противником свободной продажи оружия, но теперь свои взгляды изменили. Почему?
Вы знаете, несколько лет назад «Комсомольская правда» обратилась к ряду исследовательских центров, таких вот независимых, подальше от власти, от конъюнктуры. И, естественно, мы посоветовались с учеными, попросили, чтобы это был репрезентативный опрос. И мы провели опрос в разных местностях России. В разных. Потом сопоставили с вот этими научными выкладками и были поражены тем, мало того, что наши исследования, ну, будем говорить примитивно, даже приведенные, расходились зачастую на 50% с научными, нас поразило, что разные регионы России, разные регионы, подчеркиваю, по-разному относятся к этому. И здесь единственная вещь, я обратил внимание, что в тех регионах, где и очень сильно, в общем-то, было состояние криминалитета, где еще воевали за собственность, где было сильно рейдерство развито, там процент людей, которые просились к оружию, рвались к оружию, там был, естественно, значительно больше. Ну и касательно такой вот вещи. Я посмотрел сейчас, вот уважаемые товарищи предоставили эти данные, выкладки, я обратил внимание, что там немалый процент людей все-таки, да, там 80 пусть против, но все-таки 12-15% все-таки желают получить оружие. Так? Внимание, я, конечно, понимаю, что это вопрос гипотетический, мы здесь, конечно, спорим, как может быть или никак. Я все-таки сторонник того, чтобы рассмотреть возможность не сразу. Это не говорит о том, что завтра мы будем сладка на Тверской продавать всем оружие. Это процесс, на мой взгляд, очень длительный, требует и законодательных, юридических, психологических и так далее. Но я сторонник того. Раз уж мы много трендим о демократии, о том, что надо уважать мнение определенной части людей, то я сторонник того, действительно, если люди эти по всем параметрам, которых я назвал, подходят, вот эту часть населения, которую, наверное, не зря просит, если его государство не способно защитить, оно ищет самозащиты с помощью оружия. Вот почему я вот за эту точку зрения, чтобы та часть населения, которая просит, хочет получить оружие, она должна получить на это право. Ну, остальное мы сегодня еще обсудим.
Спасибо. Я напомню, что со мной в студии «Радио Свобода» Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», психолог Сергей Николупов и директор исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. У нас есть и уличный опрос. Хотели бы вы иметь боевой пистолет? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Хотела бы. На пожарный случай надо было бы иметь оружие.
Нет, я и руками могу справиться.
Не хотела бы. У каждого человека бывает состояние аффекта или какого-то нервного срыва, когда он может воспользоваться не в каких-то целях, допустим, самозащиты. Я считаю, что это очень опасно.
Вообще говоря, продавать его нельзя. Мало ли кто что захочет.
Вы купили пистолет. У вас ребенок взял этот пистолет поиграть, а мало ли что случилось. Потом в Америке продают это оружие. Что их спасает это?
Нет, потому что он меня все равно не спасет. В одиночку не нападают, а от группы не спасет, а потом, извините, не расхлебать проблему будет. Насколько правомерна была моя защита там.
Я считаю, это страшное дело. Это же, мне кажется, пальба просто начнется на улице.
Чтоб был, мало ли какие ситуации. А если там касается дела семьи, ребенка, допустим, там, жизни, то там не думаешь, как тебя там накажут, не накажут, это уже все, как бы, по барабану.
Мне кажется, те структуры, которые имеют к этому отношение, вот те должны иметь, милиционеры должны иметь, все. Остальное действительно будет еще больше разгул преступности просто.
Хотел бы иметь. Милиция нас не защищает, поэтому мы должны как бы сами себя защищать.
Прозвучали голоса москвичей. Игорь Вениаминович, ну, насколько я понимаю, вот это похоже на ту картину, да, которую вы получаете, вот эти доводы.
Да, набор аргументов, он, безусловно, схож. Я хотел бы обратить внимание вот на эту логику, когда респонденты говорят, что главным мотивом, возможно, желания их приобретения оружия является то, что их не защищают государственные структуры. Действительно, по всем опросам, конечно, наши граждане, отвечая на вопрос, на кого вы больше всего надеетесь, когда предполагаете какие-то угрозы вашей безопасности, все говорят, ну, три четверти, по крайней мере, говорят, что на себя, только на себя и больше ни на кого. Но в этой ситуации, ведь по большому счету есть два варианта поведения. Да, действительно, самовооружаться или все-таки работать над совершенствованием тех самых общественных там структур или государственных структур, которые должны защищать. Почему-то логика идет к тому, чтобы, значит, заниматься самообороной. Но по этой логике мы можем очень многое также сделать. Почему там сами, так сказать, не, в конце концов, не воспроизводим не, так сказать, продукты питания, которые тоже, так сказать, нам многие не нравятся. Почему там... Да, и так далее. Ведь вообще говоря, такое человеческое развитие, оно во многом связано с тем, что появляется специализация, да, и соответствующие люди там выполняют те или иные функции, так сказать, общественные. То же самое можно говорить о том, что надо, конечно, развивать и определенные там общественные структуры, так сказать, структуры гражданского общества, которые тоже бы должны были следить за общественной безопасностью. А вот такой простой, на первый взгляд, подход решения, если там не защищают другие, то я, значит, вооружусь сам, он создает иллюзию, что это приведет к большей безопасности. Я хотел бы еще один вопрос, данные привести нашего вопроса. Мы задавали такой вопрос, как бы ретроспективу, модельное поведение. Были ли за последние 5 лет в вашей жизни случаи, когда вы воспользовались бы оружием, если бы оно у вас было? И, на наш взгляд, очень высокий процент, 12% респондентов сказали, что такие случаи были. Вообще говоря, 12% для такого вопроса – это очень большая ветчина. Вот мы даже представим, что за партии, которые проходят в Думу, голосуют иногда гораздо меньше. То есть это менее маргинальное поведение.
С пейджера. Вспомните, в США среди вооруженного населения убийств было не счесть, а в СССР, напротив, сгулькин нос. Вот решайте, надо ли нам торговать смертью, Дмитрий пишет. Геннадий из Москвы полагает, какое-то время постреляют друг друга, потом будут шляпы снимать друг перед другом и здороваться. И Василий: у нас и без оружия мирная жизнь, как на войне. Люди гибнут, так и мухи от ножей, молотков, боев ногами. А уж если многочисленных тупоголовых снабдить огнестрельным оружием, то пиши пропало. Вот мне интересно было бы еще поговорить о том, почему все-таки большинство, и такое подавляющее большинство, 83%, возражают против продажи оружия. Вот как объясняет это наш слушатель, который подписался «Сибиряк». Народ, который с легкостью уничтожал себя в лагерях, щедро швырялся пушечным мясом в войнах, низведя цену человеческой жизни до грязи, очень боится самого себя вооруженного. Оружие – это ответственность. А чего сильнее боится русский мужик, чем ответственности? Вот хотелось бы, чтобы это мнение, вот, Сергей Николаевич, прокомментируйте. И чем вы объясняете то, что люди не хотят оружия?
Я как раз не думаю, что это вопрос об ответственности. Я думаю, просто реальный опыт наших граждан показывает, что уровень агрессивности в нашей стране действительно высок. То есть мы просто делали исследования и получили возможность сравнивать с такими же данными в европейских странах и в Соединенных Штатах, то общий уровень агрессивности нашего населения, так сказать, он выше. И вот эти результаты, которые, собственно говоря, и Циркон получил, и ваши опросы, они показывают просто, что мы находимся в стране с достаточно здравомыслящим населением, которое хорошо оценивает себя, своих соседей, и отлично понимает, что человек, который, значит, может в пробке, или там не в пробке, а на переходе вылететь с монтировкой на соседа, этот человек, вооруженный пистолетом, конечно же, будет его использовать. Поэтому есть опасность для самого себя.
Такие случаи уже есть. Такие случаи были. Говорили о том, как напали на контролера билетов в троллейбусе. Это все будет тиражироваться.
Это будет тиражироваться. Поэтому здесь как раз вот все эти данные подтверждают только, повторюсь, одну мысль. Мы живем в стране с очень здравомыслящим населением.
Виктор, чем вы объясняете то, что 83% людей не хотят свободной продажи оружия?
Давайте сразу определимся. Я в эти цифры не верю. Категорически не верю. Я сторонник 50 на 50. Больше. Вот я уже сколько тоже лет уважаемыми учеными больше меня занимается. Я смотрю все-таки на эту вещь так. И внимание. Мы сегодня говорим много о здравомыслии народа. Безусловно, народ нельзя обижать, но есть еще определенная цифирь, которую надо учитывать, по-моему. Как бы нам там ни говорили в Министерстве внутренних дел о том, что уровень преступности в России из года в год уменьшается, так есть закрытые данные, которые нам, слава богу, журналистам достались, да? Так вот, каждый год прирастает на 5000 человек. Это убийство. Убийство, покушение на жизнь и так далее. Извините, но сейчас эта цифра топчется. Я не хочу лгать, в районе 35 тысяч в год. Это примерно же столько, сколько гибнет на дорогах во время аварий и так далее. Мы сегодня, может быть, у нас разные точки зрения сходятся к тому, что, да, вот вы знаете, очень внушительно звучат точки, такие зрения. Чем ближе народ будет к оружию, тем больше мы перестреляем друг друга. Все это, я понимаю, что это теория вопроса. Но я настаиваю на том, что все-таки в период, когда еще не закончилась капиталистическая дележка, когда идет бурная попытка незаконным способом накопления, первичное накопление капитала, когда человеческая жизнь, цена человеческой жизни все меньше и меньше, и когда государство, извините за этот банальный поворот, когда государство, в общем-то, на 100% не может обеспечить ни имущество человека, ни права его, ни его жизнь и так далее. Общество должно каким-то образом компенсировать эту самозащиту. И мне кажется, что если мы здоровой части населения, подчеркиваю, для начала хотя бы здоровой, жутко обремененной, подчеркиваю, законодательными нормами. Потому что человек, еще оторвавшись от соска материнской груди, уже должен знать, что если он получит когда-то оружие, и он что-то с ним совершит, уже с этого надо воспитывать, то его ждет очень жуткая кара. В общем-то, к этой проблеме Россию надо приучать, Россию надо воспитывать. В общем-то, мы только находимся в зачаточном состоянии, ну, а дискуссия об этом бесконечна. У народа есть один выбор. Либо мы, давайте надеяться на государство и слушать гуманитариев, которые стращают нас, что мы перестреляем друг друга, либо нужно какие-то делать подвижки в сторону того, чтобы народ компенсировал недостатки в защите своего со стороны государства с помощью получения оружия. Все.
Первая часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». В начале передачи, говоря об исследовании циркона, я употребила слово «выборка». Давайте послушаем, что рассказывает об этом термине Алексей Гражданкин, замдиректора Левада-центра.
Выборка – один из краеугольных камней опросного метода в социологии. Чтобы данные опроса можно было распространить на все население, необходимо, чтобы выбор этого исследования отражала структуру населения по всем основным характеристикам, как социально-демографическим характеристикам, так и по так называемым неконтролируемым характеристикам, по мнениям людей, предпочтениям, установкам, по ценностям этих людей. Выборку необходимо распределить, ну, если мы говорим о национальной выборке, необходимо распределить по всей территории страны, по всем регионам, по всем типам населенных пунктов. Вообще-то для разных типов исследований используются свои собственные процедуры построения выборок. Бывают телефонные опросы, и они проводятся по выборкам случайных телефонных номеров. А порой проводятся и уличные опросы. Если использовать выборочные процедуры правильным образом, строго следить за тем, чтобы интервьюеры соблюдали эти выборочные процедуры, то мы получаем выборку, в которой в том небольшом количестве людей, которые мы опрашиваем, 1000 человек, 2000 человек. В этой небольшой совокупности отражается все российское общество во всем его многообразии. Во всем многообразии составляющих его групп, интересов, установок и ценностей граждан. Примерно в тех пропорциях, в которых они и существуют среди всего населения страны.
Гостем рубрики «Система понятий» был Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра. Руслан пишет: «Продажу нарезного оружия в России нужно разрешить. Это заставит милицию уважительнее относиться к согражданам и уравняет шансы с милицией». А Леонид из Ростова полагает: «Если пьяные менты постоянно палят в мирных граждан, что будет твориться, если наших граждан легально вооружить? Среди вооруженных окажутся футбольные фанаты, и фашисты, и нашисты, и прочая нечисть». Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Усилие воскресения. Памяти Бориса Пастернака. К 50-летию со дня кончины». Документы и свидетельства из архива «Радио Свобода». Новостные передачи и обзоры западной печати, воспоминания современников и стихи в исполнении автора. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют директор исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин, психолог Сергей Яниколопов и Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Программу ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Двое пострадавших в результате теракта в Ставрополе остаются в крайне тяжелом состоянии. В больнице города находится более 30 пострадавших. Расследование теракта продолжается. Жертвами взрыва у концертного зала 26 мая стали 7 человек. В Сочи сегодня пройдет акция протеста против действий местных чиновников. Местные выборы в Грузии проходят без серьезных нарушений. Как сообщили в Центризбиркоме страны, на ряде избирательных участков возникли технические неполадки, но они были оперативно устранены. В Грузии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления и впервые прямые выборы мэра Тбилиси. 17 человек стали жертвами взрыва на шахте в провинции Хунань на юге Китая. По предварительным данным, сдетонировала взрывчатка, которую использовали при прокладке шахты. Израиль и палестинские боевики из сектора Газа обменялись ударами. По предварительным данным, жертв нет. Социал-демократическая партия Японии заявила о выходе из правящей коалиции. Отстранен от должности командующий канадскими войсками в составе сил НАТО в Афганистане бригадный генерал Даниэль Менар. В канадской прессе появились сообщения, что причина увольнения генерала – роман с одной из подчиненных. Попытки специалистов British Petroleum остановить утечку нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе вновь окончились неудачей. Это признали официальные представители компании. Победительница ежегодного конкурса Евровидения, который завершился в норвежской столице Осло, стала певица из Германии 19-летняя Лена. Российский исполнитель Петр Налич занял 11 место. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган отменил визит в Аргентину в связи с отказом властей столицы этой страны Буэнос-Айреса открыть памятник основателю современной Турции. Албания временно ввела безвизовый режим для российских граждан. Как сообщили в посольстве страны в Москве, с сегодняшнего дня и до конца октября россиянам не нужно будет получать визу для поездок в Албанию сроком до 90 дней.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передача Вероника Баде. Со мной в студии психолог Сергей Яниколопов, Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», и Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон». Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212, а сейчас вас ждет рубрика «Новые исследования».
Теракты в российских городах снова заставляют задуматься о поиске новых мер безопасности. Что нужно, чтобы обеспечить безопасность россиян? Социологическая компания «Башкирова и партнеры» провела опрос на эту тему. Самое популярное мнение, его разделяют 30% граждан, нужно выделить дополнительные средства на реорганизацию антитеррористических служб, а также повысить личную ответственность их сотрудников. Создать условия, способствующие повышению бдительности самих граждан. 21% респондентов выступает за такую меру. Ввести более жесткое наказание за коррупцию в сфере регулирования миграции. 19%. Еще 15% ужесточить паспортный режим. Ну а предложение предоставить спецслужбам большую свободу доступа к личной информации граждан или ввести ответственность для россиян, не сообщивших о подозрительных лицах, оказавшихся затем причастными к терактам, популярностью не пользуются. Их одобряют по 5% опрошенных. Причем, как отмечают социологи, по каждому из пунктов россияне довольно единодушны, и серьезных различий в восприятии необходимости тех или иных мер нет ни между поколениями, ни между мужчинами и женщинами.
Игорь Вениаминович, вот вас как социолога не удивляет то распределение мнений, которое получено в этом исследовании?
Нет, не удивляет по той простой причине, что вообще это довольно сложный вопрос для граждан, потому что это действительно относится совсем не к компетенции обычного человека, и в этом смысле это очень большой разброс мнений. Заметим, здесь нет доминирующего точки зрения. Люди фактически выбирают и то, и то, и то, и то, надеясь в любом случае на соответствующие усилия, так сказать, государственных органов.
Сергей Николаевич, вот что бы вы предложили, какие меры, чтобы усилить безопасность вот именно в этом плане, в плане защиты от терроризма?
Ну, я тут от россиян не буду отличаться. Нужно, чтобы все службы, связанные с антитеррористической деятельностью, работали хорошо. К сожалению, пока мы видим, что они работают не очень хорошо, вовсе не потому, что они такие уж там непрофессиональные, но проблем очень много у них. И должен сказать, что, вообще говоря, такой идеальной службы антитеррористической ни в одной стране мира нет. Дело в том, что террористы – люди творческие, а все остальные, то есть все спецслужбы, структуры, в общем, грубо говоря, бюрократические. И очень часто они реагируют и учатся на ошибки предыдущего. А террористы очень креативны.
И Виктор Баранец, ваше предложение, как бороться с терроризмом?
Ну, я по этой части воинствующий радикалист. Я оцениваю все эти террористические акты. Я, естественно, как человека думаю. Люди, которых учиняют, о чем-то думают, имеют же какую-то цель, да? Так вот я пришел к выводу, что эпицентр российского терроризма находится и в Кремле, и в правительстве. Только негодная политика, и только негодная политика порождает и социальные конфликты, и межнациональные конфликты, и войны на территории Российской Федерации. Мне кажется, пока вот здесь, в этом кратере, где варится российская политика, не будут принесены какие-то радикальные изменения, отсюда, из этого центра, не пойдут какие-то позитивные перемены, мы так по-прежнему будем плакаться на терроризм, огромный пассианс мер принимать, призывать друг друга к бдительности. Пока не решен главный вопрос, я повторяю, это он заключается в негодности нашей внутренней политики, все будет оставаться по-прежнему.
Удивительно просто. Как может называться экспертом человек, который говорит такие суждения? В этом смысле негодной политикой является в том числе подавляющее большинство государств. В этом смысле никакие политические деятели не могут быть названы компетентными, потому что терроризм – всемирное явление, и ни одно государство – с ним по-настоящему не справились.
Мы сейчас говорим о российских реалиях. О российских реалиях. А что касается моего мнения, то я подчеркиваю,
я нахожусь на радио «Свобода».
И я считаю, на свою точку зрения буду отстаивать до конца. Все упирается в негодной политике в России.
Давайте вернемся к основной теме нашей программы и продолжим разговор о возможности свободной продажи оружия в России или невозможности, что по этому поводу думают россияне. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Продолжу читать сообщения от наших слушателей. С пейджера Аркадий из Москвы. Там, где владеть оружием преступления, оружием владеют только преступники. Екатерина из Москвы. Вам нужно личное оружие? Мне нет. И большинство адекватных, мирно настроенных граждан убеждена тоже. Для самозащиты, поверьте, вы не сможете выстрелить живого человека, какую бы угрозу он для вас не представлял. И, наконец, это в корне противоречит мировоззрению православного человека. А сейчас на очереди рубрика «Зарубежный опыт». О том, в каких взаимоотношениях с личным огнестрельным оружием состоят американцы, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Соединенные Штаты можно с полным основанием назвать страной узаконенного культа огнестрельного оружия. Этот культ сложился исторически и закреплен законодательно. Историки считают, что если бы у гражданских лиц в XVIII веке не было оружия, американцам было бы куда труднее подняться на борьбу с британским владычеством. Право каждого гражданина на владение огнестрельным оружием закреплено второй поправкой к Конституции США. В стране в частном владении зарегистрировано около 300 миллионов единиц огнестрельного оружия, включая 100 миллионов пистолетов и револьверов. Это значит практически по стволу на душу населения, включая младенцев. Но на самом деле оружие хранится дома примерно у 45% американских семей. По мнению владельцев, оно обеспечивает им определенный уровень защиты от преступников, а также является хорошим средством досуга, охоты или спортивной стрельбы. Сегодня правом на владение и ношение огнестрельного оружия обладают жители 40 из 50 американских штатов. Однако абсолютность такого права продолжает дискутироваться как на общественном, так и на правовом уровне. Сегодня в американском общественном мнении царит раскол. Стоит ли давать правительствам штатов и местных юрисдикций полномочия по принятию законов, запрещающих продажу огнестрельного оружия и владение им? Согласно проведенному в марте общенациональному опросу исследовательского центра Pew, 50% респондентов возражают против права на такой запрет, а 45% приветствуют его. 46% американцев считают более важным защитить права владельцев оружия, и столько же процентов выступают за более жесткий контроль. Еще более выразительны результаты проведенного почти одновременно на эту же тему опроса социологической службы Расмуссена. 69% опрошенных готовы отказать властям городов в праве запрета на владение оружием, и только 25% придерживаются противоположного мнения. Эти данные резко отличаются от картины общественного мнения в мае 99 года, когда страна была в шоке от устроенной двумя подростками бойни в школе Коламбайн, штат Колорадо, в результате которой погибли 15 и были ранены 24 человека. Тогда 65% американцев назвали контроль над оружием более важным, и только 30% заявили, что прежде всего ценят свободу владения им. Вообще, рост благосклонности американцев к частному владению огнестрельным оружием, который устойчиво прослеживается в последние десятилетия, время от времени отступает, когда стрельба психически неуравновешенного одиночки приводит ко множеству жертв. Так было в 2007 году после бойни в Техническом университете штата Вирджиния. Так было в прошлом году после стрельбы в штатах Нью-Йорк, Калифорния, Северная Каролина и Алабама. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вот как мы видим, в США оружие в доме – это традиция, причем довольно давняя. А вы, Игорь Вениаминович, как я поняла, делаете из своего исследования такой вывод, цитирую: «Практика свободной продажи и ношения оружия является в целом чуждой местным стереотипом социального поведения, традициям и культуре». В чем тут дело? Вот в отсутствии традиции или, может быть, в какой-то специфике российской ментальности?
Да нет, мотивов здесь много, мы их приводили. Безусловно, и традиции сказываются, конечно, так сказать, отсутствие культуры. Надо сказать, что вот сама идея свободной продажи оружия, она вот концентрируется, как бы обсуждение ее концентрируется только на самом факте, да, свободного там ношения. Но можно себе представить, какой комплекс вопросов должен появиться у каждого человека, когда это право будет дано, потому что это вопросы хранения, умения использовать его, доступности там, для детей там, и так далее. Это целая инфраструктура, это огромная культура, на которой, как мне, я догадываюсь, да, будет выращен огромный многомиллиардный бизнес. И мне кажется, что, конечно, так сказать, есть определенные как бы, структуры, которые во многом заинтересованы в этом, без всяких аргументов, связанных с гражданскими свободами. Это бизнес, так же, как бы любой другой. Причем, более того, я хочу сказать, что вот эта идея, она же очень часто связана и с аргументацией там, свободы проституции, свободы легких наркотиков, свободы, так сказать, азартных игр. Пожалуйста, можно и это, и это, и это. Вопрос это нам надо.
Аркадий из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, до сих пор, даже по официальной статистике, самым смертельным оружием в России являются примерно в равной мере бутылка, кухонный нож и табуретка. Ну, конечно, там вот 12 человек перестреляли, 15, но заметьте, тот же битцевский маньяк заделал 60 с лишним человек без всякой помощи огнестрельного оружия. Могу сказать о себе, пару лет назад ломились ко мне в дверь какие-то уроды. Между прочим, телефонный провод оборвали сразу, а вот по мобильнику оказалось 0,2 не действовать. Я потом уже только узнал, как это можно вызвать. Но я им только популярно объяснил, что жду их с банкой аккумуляторной кислоты в руках, что было чистой правдой. Правда, еще и топор был. Это помогло. Ну, с тех пор я укрепил дверь. А что касается милиции, ну, что такое наша милиция, известно. Тем более, господин Нургалиев в последний день милиции так официально объявил на всю страну, что милиция твердо стоит на страже российской государственности. Это на случай, если какой-то дурак думает, что у них есть задача охранять безопасность граждан. Ну, а в остальном, знаете...
Спасибо, Аркадий, спасибо. Мы ваше мнение поняли. Владимир Петрович из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день, доброго здоровья. Скажите, пожалуйста, а чем объяснить, что терроризм процветает в России и совершенно практически отсутствует, скажем, в бывших республиках Советского Союза, Прибалтике, Грузии и так далее? Спасибо большое.
Кто ответит?
Могу ответить. Проблема терроризма заключается в том, что для того, чтобы он развивался в какой-то стране, должны быть цели и задачи. Значит, перечисленные вами страны, вообще говоря, просто периферийные с точки зрения мирового сообщества. Какие цели может поставить себе террорист, добивающийся чего-либо от Латвии, Эстонии или какой-либо другой страны? Как только у них появятся люди, которые будут не согласны либо с социальной политикой государства, либо с религиозной, либо с национальной политикой, этот вопрос у них взорвется так же, как и во всех остальных. Грузия освободилась от терроризма только тем, что такие регионы, как Южная Осетия и Абхазия, отделились от нее. Если бы она продолжала бы над ними шествовать и командовать, то думаю, что взрывы в Тбилиси тоже бы были. В этом смысле проблема для стран, которые имеют очаги для терроризма, заключается в том, какие цели могут себе поставить местные террористы.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» психолог Сергей Яниколопов, Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон», и Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Петр Константинович из Московской области дозвонился нам. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро, добрый день. Я бывший военный. Вот я слушаю вас и думаю, что не только разрешить, надо запретить полностью использовать оружие, оставив только силовикам, кому-то положено. Понимаете, у нас сейчас почти сейчас идет приблизительно к Чикаго все это дело. Скоро выйти на улицу нельзя будет. А вы говорите, разрешить там бизнес какой-то. Вы подумайте, о чем вы говорите.
Да я думаю, о чем я говорю. Я недавно похоронил дочку своего сослуживца, которому просто в песочнице от нечего делать всадили нож в сердце. И несмотря на то, что было кругом человек 20 мужиков, никто не смог усмирить этого Это грязное чучело, которое размахивало там полуметровым кинжалом. Я думаю об этом. Я думаю о том, что наши дети, в конце концов, должны спокойно тоже гулять на улицах. Я думаю о том, что государство все-таки должно дать право части населения на самозащиту даже с помощью оружия. Подчеркиваю, части населения.
И Виктор из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Уважаемые, безусловно, надо свободно продавать оружие. Почему-то не говорили о таком факте. В царской России оружие совершенно спокойно продавалось в оружейных магазинах. Откройте хотя бы Чехова, он там неоднократно об этом упоминает. Значит, мы не достигли даже той уровни демократии, которая у нас была 100 лет тому назад. А доводы типа того, что оружие может попасть ребенку, несерьезно. И спички могут попасть ребенку. И от спичек бывает пожар. Может быть, нам запретить спички? Надо слишком не уважать наш народ, чтобы говорить, что он не сможет владеть оружием. То, что делают многочисленные другие народы. Всего вам наилучшего.
Игорь Задорин, прошу вас.
Ну, между прочим, по поводу спичек действительно много говорится, и принимаются специальные, так сказать, меры о том, чтобы все-таки оградить детей от этих опасных, так сказать, каких-то вещей, и связанные там с электричеством там, и так далее. И здесь тоже, так сказать, наверняка понадобится очень много разного рода дел. Но я подчеркиваю, что почему-то не рассматриваются альтернативы. Вот когда Виктор Бранец говорит о том, что надо предоставить обществу право, так сказать, на защиту. Да, хорошо, частью общества. При этом не говорится о том, что общество, по большому счету, вот когда предоставляется это оружие, это не обществу предоставляется оружие, это все-таки предоставляется частным гражданам. А вот действительно создание общественных организаций, которые бы могли эффективно работать на общественную безопасность. Вы помните, как после тех же самых террористических актов 99-го года люди охраняли свои дома, и это было действительно довольно, так сказать, эффективное средство. Я не говорю о том, что мы сейчас там все объединялись в такого рода дружины, но такого рода институты тоже надо рассматривать как возможные способы решения этой проблемы. Не только один способ, связанный с вооружением. Есть очень много других. Кстати, между прочим, мы же спрашивали у наших респондентов, а вы, вообще говоря, какие способы предпочитаете? И, конечно, вооружиться это, так сказать, небольшой процент. Но, заметим, на вопрос о том, а вы купили бы оружие, если бы такой закон принят, в 1,5 раза больше сразу возрастает число респондентов, которые говорят, что купили бы, если бы это стало нормой. То есть, в известной степени закон и определенные нововведения такие, они как бы провоцируют к другим типам поведения, которые сейчас, например, не свойственны. И в этом смысле надо понимать, какого развития мы хотим достичь.
Сергей Борисович, Свердловская область, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Вы знаете, пока в обществе, знаете, торжествуют те, кто как бы, ну, силу уважает, то вот как, знаете, вот получается каждый вот уважать от бояться не отличает, понимаете? Вот два понятия уважать и бояться. То будет каждый дюжий ему тебе господин, понимаете? Да, трудно жить действительно без оружия, но вот ответа нет, нет ответа.
Кто прокомментирует?
Ну, у меня два вот замечания по ходу нашей беседы. Одно – это то, что очень четко было проявлено. 20 человек, которые наблюдали, как девочку режут в песочнице, также бы вели себя, даже если бы у них было оружие.
Ну, я не думаю, это теория вопроса. Я не думаю.
Это вопрос.
Это наши предположения.
Да, это наши предположения.
Если бы я был один среди них, и у меня было оружие, ситуация была бы по-другому. Все, видите, ваша логика
здесь. Значит, у меня сильные сомнения, да. Просто по одной простой причине. Значит, на самом деле, как только появится оружие, все, что вы говорите, это такая атомизация общества. Вот пока меня не заденут, я вообще не буду защищать ни чужих девочек, ни чужих мальчиков, никого чужого. Значит, это проблема деградации общественной. Это не связано с оружием.
Я понимаю, когда офицеру, полковнику бычок представляют на автобусной остановке, мужчины разбегаются в сторону, женщины кричат. Скажите, если бы у офицера в кармане был законный пистолет, законный, я не обязательно пулю в лоб бандиту, обязательно куда-нибудь, можно было бы и куда-нибудь другому стрелять. Но это уже был бы урок всей России, но его мы не видим.
Я думаю, что уроков было бы два, потому что одна бы часть действительно вынесла урок такой, который вы предполагаете, что не нужно
связываться. Убивать не обязательно,
а вторая бы не представляла бычок к офицеру, а просто пристрелила его раньше. Значит, должен сказать, что многие люди, которые хотят купить это оружие, на самом деле высоко тревожны и враждебны к окружающим, поэтому вот то, как они будут реагировать, это такой, знаете, сомнительный вопрос. Дело в том, что у нас были люди, которые покупали средства личной защиты, газовый баллончик там и так далее, а потом выяснялось, что они этим газовым баллончиком не могли воспользоваться, а чаще всего еще им воспользовался преступник, который вырывал у них раньше и, так сказать, использовал этот же газовый баллончик против них. Дело в том, что все-таки люди устроены таким образом, что очень многие просто еще, видимо, от наших древних предков, не могут убивать другого человека. И сейчас есть очень, так появляется ряд работ, когда идут опросы людей, которые участвовали в боевых действиях, стреляли ли они в человека и знают ли, что они в него попали. Выясняется, что это очень небольшой процент. Там идут разные способы, так сказать, исследовательские, но самый максимальный, который я видел по данным во Вьетнамской войне, 25%. Значит, большая часть палила куда-то. То есть у человека есть такой внутренний запрет на использование оружия. И поэтому вот предполагать, что свободная продажа оружия приведет к большей безопасности, очень трудно, при том, что это некая сдача позиций, которые должны быть. Мы должны требовать от государства, чтобы оно выполняло свои функции, иначе оно нам вообще не нужно. Единственное, чем мы можем делать, это действительно объединяться в какие-то общественные организации, которые требуют от государства того, что оно должно делать.
И Владимир из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот господин Баранец, он живет на земле, понимаете, а два ваших других гостя, они витают в облаках. Вот этот пример с газовым баллончиком и другие примеры, это чистая демагогия. Дело в том, что в России уже давно, на протяжении многих лет, были такие регионы, где, как и в Штатах, оружие в доме – это традиция. Вот тот же Северный Кавказ, и, по-моему, они еще существуют, они не перестреляли. Вот тоже казачество, тоже оружие в доме – традиция, тоже все нормально, организованные ребята – ходят с шашками наголо, никого не режут, не убивают, даже еще помогают государству. И русский человек, он так устроен, что вот эти все запреты, вот на водку запреты, ну что, стали гнать самогонку. Вот спортсменов сейчас тоже, значит, иностранцев хотят лимит сделать, но переделывают паспорта. И то же самое с оружием. Все пистолеты, которые приобретены, газовые и прочие, они все переделываются нашими умельцами в боевое оружие и хранятся в домах. Так что нужно разрешать и продавать свободное оружие.
Игорь Задорин, что возразите?
Да я особенно не буду возражать, потому что возражать против там, свободы того, сего и так далее довольно трудно. Да? На самом деле, конечно, гораздо легче говорить о том, что и это, и это, и это можно разрешить. Это более, так сказать, выглядит так симпатично. Я могу только одно сказать, что вообще вся человеческая культура в известной степени основана на ограничениях, и человек именно потому стал в конце концов человеком и отличаться от обезьяны, что он в какой-то момент научался каким-то образом себя в чем-то ограничивать в своей определенной, так скажем, животной там свободе. Единственное, что, безусловно, это должно быть связано с определенными общественными институтами. Вот это действительно развитие. А вернуться к первобытной свободе, когда можно, так сказать, и это, конечно, это все выглядит довольно, так сказать, либерально и интересно.
С пейджера без подписи в России весьма высокий уровень правового нигилизма, поэтому безоружными оказываются именно законопослушные граждане, что недопустимо. Еще одно сообщение. Слушатель подписался «Слар». Оружие – это неотъемлемая принадлежность свободного человека. Оно, начиная с камня и каменного же топора, всегда с ним было, есть и будет. Оружие отбирают у рабов и заключенных. Вот и решайте, кто вы. А я бы хотела спросить Сергея Николопова, чем вы объясняете такой высокий уровень агрессии в российском обществе?
Ну, во-первых, тем, что было действительно очень много запретов, и, естественно, история была прервана, но... Я бы не сказал, что казаки ходят, как говорил звонивший, с шашками наголо, они ходят с шашками в ножнах. Это некий атрибут. Но вот с теми же казаками, понимаете, люди ходили с оружием. Да, действительно, оружие было, но и было огромное количество запретов. И контроль за этим оружием тоже был внутри схода общества. И поэтому, когда это было прервано, казаков, в общем, расказачили. А народы Северного Кавказа тоже были лишены оружия, оказались в Средней Азии многие из них. Поэтому вот эта часть того, что наша история как бы пропущена. Мы как школьники, выпущенные на каникулы, готовы все разрушить и так далее. И действительно высокий уровень правового нигилизма.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – народный артист СССР Армен Джигарханян. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы – в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали директор исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин, психолог Сергей Яниколопов и Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Вела программу Вероника Баде, продюсер Михаил Касторов. Большое спасибо всем нашим слушателям, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На борту самолета 15 врачей. Это медики МЧС.
Мы вместе
России,
с международным сообществом и нашими китайскими коллегами подготовим
эффективные... Конфликт вошел в такую фазу, что люди просто вынуждены стоять на пути.
Пенсионная реформа – часть греческой антикризисной
программы. КНДР
программа.
Примет меры военного сдерживания.
Радко Младич скрывается на территории Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.